Здравствуйте. Сегодня четверг, 8 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Вооруженные силы Украины продолжают успешное контрнаступление, считают военные эксперты. Официальных данных о продвижении украинских войск практически нет. Следует ли участвовать в едином дне голосования в России и, если да, прибегать к тактике умного голосования? Против кинорежиссера Виталия Манского возбуждено уголовное дело о клевете за его слова о разворовывании государственных средств, выделенных на проведение Московского кинофестиваля. Также сегодня.
Ленинградцам ни с той, ни с другой стороны не была уготована жизнь. Они были обречены на ту судьбу, которая их постигла. Пока ясно одно, могло быть хуже.
Прокуратура Петербурга потребовала признать блокаду Ленинграда актом геноцида советского народа. Кого можно считать виновником этого геноцида? Начнем с ситуации на фронтах в Украине. Как я вчера уже упомянул, даже пророссийские телеграм-каналы признали тяжелое положение российских войск в городе Балаклея в Харьковской области. Аналитик расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, с которым побеседовал мой коллега Сергей Добрынин, считает, что украинская армия, скорее всего, поведет наступление на город Купинск и южнее города Изюм.
Они сейчас движутся именно в район Купинска, и при этом, как мы понимаем, не связывались какие-то напряженные бои там за Балаклею или Шевченково. Оперативные задачи совершенно другие. Это действительно либо вот в случае успешности наступления отрезание линии снабжения от Изюма. Даже для этого не нужно брать сам Купинск. Достаточно взять линии снабжения под огневой контроль. В сочетании с наступлением к югу, который от Изюма, который в принципе продолжается уже достаточно долго. Даже украинский генштаб объявлял несколько недель назад о взятии населенных пунктов на этом направлении. А это действительно может привести к отрезанию всей изюмской группировки от снабжения и, возможно, даже последующее окружение или эвакуации, что, в свою очередь, снимет угрозу с северной части Донбасса и позволит ВСУ сосредоточиться на отражении атак на направлениях Донецком и на линии Бахмут-Солидар-Северск. А с другой стороны, в принципе, мы все еще не знаем масштаба задействованных резервов. Возможно, задача этого наступления может быть просто такой демонстрация инициативы, перехват и вынудить российские силы, те резервы, которые остались на востоке. Речь идет о группировке войск сил «Центр», третьем армейском корпусе, наконец, крупным российским формированием в районе Бирюча Белгородской области. Задействовать все эти силы на отражение украинского наступления вместо того, чтобы проводить собственные наступательные действия. Если до сих пор, до начала Херсонского наступления, как раз-таки именно действия Украины, скорее, были реакции на российские в той или иной мере, то сейчас украинское командование старается диктовать, навязывать ход войны, и пока это у них в какой-то степени, как мы видим, получается. Сложно сказать, сколько действительно осталось у тех сил группировки войск сил «Запад», в частности, первой танковой армии, которая находилась на Изюмском направлении. Сложно также оценить состояние и ситуацию в мобилизованных формированиях, так называемых ЛДНР. Опять же, внезапно возникает вот эта вот Росгвардия, из которых уже делают героев, вот эти вот Самарский и Башкирский собор, которые, видимо, выполняют или там либо какие-то оккупационные функции, либо затыкали фронт. Ну и, соответственно, единственное, что понятно, что эта группировка достаточно сильно ослаблена после неудачных попыток наступления на Славянск с севера. И, в принципе, также, скорее всего, значительные силы оттуда были отведены, в том числе на южное направление, для потенциального отражения украинских наступлений на Херсонщине, на Запорожье, а может и для собственных наступательных действий на запорожском направлении, которые, правда, пока не начались. Про российские источники говорят там, что удар на кулаке сосредоточивает до 15 танков. Видели совершенно разную технику. Наступление поддерживают немецкие панцергаубицы 2000, самоходные артиллерийские установки, системы залпового огня «Град» и так далее. Мы не можем оценить именно количество резервов, но понятно, что они достаточно выглядят достаточно неплохо подготовленными и действуют достаточно решительно. То есть, если у тебя там только вот эти вот 15 танков, ты не будешь ими проходить 30-40 километров, если только ты не российский командир батальона образца февраля 1922 года. То, что действует настолько решительно, настолько резко, настолько глубоко, говорит о том, что у них, скорее всего, достаточно резервов для такой масштабной операции.
Это было мнение аналитика расследовательской группы CIT Кирилла Михайлова. Одной из важных особенностей города Купинск является тот факт, что этот город в первые дни войны фактически был сдан без боя его мэром Геннадием Мацегорой. Сейчас этот город может оказаться в эпицентре боевых действий. О настроениях в Купинске рассказывает депутат его городского совета Вадим Крахмаль.
В городе сейчас началась паника, потому что город был оккупирован с первых дней, и его просто сдали. Насколько все известно, у нас мэр оказался коллаборантом. Да, сейчас по городу было несколько обстрелов. Действительно были позитивные новости по уничтожению баз оккупантов. Ну, это все расскажет Генштаб, потому что мы не имеем права этого рассказывать. У нас есть кому это доносить. И сейчас Купинск очень ждем, когда ВСУ освободят. Коллаборанты чувствуют, что очень скоро за свои действия придется отвечать. И Купинск, он был не только, к сожалению, базой для переброски войск. Его еще также, что больше всего злило, его делали картинкой оккупационной, которая показывала, как все в Купинске ждали русскую власть. Но на самом деле это совсем не так, и большинство людей все равно были проукраинскими всегда, но на время оккупации просто все мучились от того, что действительно делали картинку. Люди возмущались, но опять же никто этого не показывал публично. С учетом того, что связи не было, все слушалось, это было тяжело. То, что зашли без боев, опять же, это которую создал сам мэр, потому что он начал показывать, как хорошо, как все замечательно обо всем договорились. Но опять же, там очень много коллаборантов как получилось из-за этого его заявления, потому что и депутаты там очень многие поддержали. Люди по-разному реагируют, но я скажу, что большинство все-таки ждет украинские войска. Но другой вопрос, что об этом никто не говорит.
Говорил Вадим Крахмаль, депутат городского совета украинского города Купинск. Многие вчера обратили внимание на то, что Владимир Путин, комментируя российское вторжение в Украину на экономическом форуме во Владивостоке, заявил, что Россия там, цитата, «ничего не потеряла». Можно себе представить, как восприняли это заявление родные и близкие погибших в Украине военных, коих даже по признанию Министерства обороны России более 1300. Это, правда, данные на конец марта, с тех пор официальных российских данных о потерях не было. А вот губернатор Хабаровской области Михаил Дегтярев военных поддержал и даже сказал, что сам бы с удовольствием поехал бы на фронт, но не может.
Мы им гордимся и благодарим. Молодцы ребята, что поехали. Я бы сам поехал с удовольствием. Но нельзя, у меня бронь из-за губернаторства. Этот командир штаба территориальной обороны по должности, все губернаторы. Нельзя бросать пост.
Говорил губернатор Хабаровской области Михаил Дегтярев. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 8 сентября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Вновь хочу поблагодарить всех тех, кто подписался на телеграм-канал «Время свободы» и не только слушает, но и отвечает на задаваемые там вопросы. Последний из них, кстати, касался предложенного Алексеем Навальным так называемого «умного голосования» и вызвал живой отклик. Многие считают, что институт демократических выборов в России уже давно уничтожен. Можно с этим соглашаться, можно не соглашаться, но, по крайней мере, формально 11 сентября в России единый день голосования и выборы разных уровней. Будут избранные 15 глав субъектов федерации, депутаты 6 региональных законодательных собраний, пройдут и муниципальные выборы. О том, какую роль играет в предвыборной повестке нынешняя война в Украине, будет ли эффективной тактика умного голосования и следует ли ожидать хоть каких-то сюрпризов от выборов, рассуждает политолог Константин Калачев. С ним побеседовала Любовь Чижова.
Тема специальной военной операции звучит нечасто. И, как правило, если она звучит, то по инициативе руководящих органов системных думских партий. То есть эти сигналы идут из Москвы. В регионах, на региональных выборах, на муниципальных выборах тема специальной военной операции практически не звучит. Но она, безусловно, наложила отпечаток в первую очередь в силу простого обстоятельства. Вот этот эффект сплочения вокруг флага, и необходимость поддержки своего руководства, своего правительства и правящей партии в сложное время, в сложные дни, безусловно, отразится на электоральном поведении. Если мы посмотрим, сейчас мы не можем уже давать, к сожалению, рейтинги и прогнозы, это было бы нарушением выборного законодательства, но если мы посмотрели бы на рейтинги, а об этом писали многие, мы бы обнаружили, что партия власти – главный бенефициар. То есть, собственно, понятно, что, с одной стороны, системные партии, дубская оппозиция считают, что не надо раскачивать лодку, надо сейчас вести себя аккуратно, время жесткого контрпозиционирования прошло. У нас новый консенсус межпартийный. Ну, хотя, конечно, мандаты для своих кандидатов получить они хотят. Вот. А с другой стороны, протестное голосование не играет былой роли. Я думаю, что в этот раз в основном голосовать будут лоялисты. Те, кто голосовал протестно, скорее всего, останутся дома. В том числе и потому, что те люди, которые могли бы быть триггерами и лидерами протеста, они либо находятся за пределами Российской Федерации, либо здесь находятся в ситуации, в которой они лишены возможности вести активную общественно-политическую деятельность. То есть оппозиция несистемная как таковая разгромлена, а общество атомизировано, есть общая апатия и разочарование в выборных процедурах у той части общества, которая не поддерживает специальную военную операцию. То есть плеть обуха не перешибешь, а тогда зачем в них участвовать? Кстати, дискуссии внутри самой оппозиции по поводу участия или неучастия в выборах тоже, естественно, отразятся на результате. Умное голосование у нас приравняли к экстремизму, и люди это прекрасно знают. И прекрасно знают, что некоторых кандидатов снимали за посты с символикой умного голосования, которые выходили год, два, три назад. Да? То есть, собственно говоря, очевидно совершенно, что героев мало. Искать, кого там поддержали, кого не поддержали, будут далеко не все из тех, кто это сделал бы в другой ситуации. Какие-то отголоски до темы доносятся из Фейсбука, разве что, ну и социальных сетей, где кандидаты выясняют, кто-то недоволен тем, что не поддержали, кто-то, наоборот, считает, что эта поддержка играет роль черной метки, и теперь власти сделают все возможное, чтобы не дать этому человеку выиграть. То есть там разные точки зрения. Я не думаю, что сейчас это будет эффективный инструмент. Выборы все губернаторские носят референдумный характер, и проблема, на самом деле, в том, что желающих бороться за первое место реально нет. Все понимают, ну, с учетом определенной истории. Достаточно вспомнить одного Фургала. Уже достаточно, хотя можно вспомнить и других людей. Все понимают, чем чревато. Президент определился с кандидатурой. Остается кандидатуру поддержать. Борьба идет за второе и третье место. Ну, я не знаю. Если, допустим, новые люди в Екатеринбурге займут второе место своим кандидатом, будем считать, что это сенсация. А вот что касается выборов региональных, то, ну да, здесь есть тоже интересно. Например, как кое-где выступит партия пенсионеров. Вообще, там, где могли быть сюрпризы, там, конечно, региональные власти подстилали себе соломку. Возьмите, допустим, Северную Осетию. Не пустили на выборы партию дела, не пустили на выборы новых людей. Возьмите Псковскую область. Псков, да, Псков возьмите. Не пустили на выборы новых людей, хотя парламентская партия, да, сняли список. Но, то есть я думаю, что вообще сюрпризов больших не будет, но конкуренция, безусловно, есть. Она в основном, правда, ушла на муниципальные выборы. Вот муниципальные выборы, там кипят страсти, люди реально бьются, но это локальная повестка, это небольшая политика, это не федеральная политика. На локальной повестке копья ломают по полной программе, там схватки серьезные. А если говорить о выборах ЗАГС-собраний, не, ну, конечно, может быть, скажем, в той же Северной Осетии «Справедливая Россия» получит больше, чем можно было ожидать, с учетом того, что там за ней стоят авторитетные люди. А это сугубо региональная тема, тема использования франшизы. И да, где-то могут быть какие-то сюрпризы, которые на сенсацию все-таки не тянут.
О предстоящем едином дне голосования в России Любовь Чижова побеседовала с политологом Константином Калачевым. Новости культуры, приходящие из России, теперь связаны в первую очередь с отменой спектаклей и концертов, отъездом артистов за границу и возбуждением уголовных дел. Вчера стало известно, что против режиссера-документалиста, президента фестиваля «Арт-Док-Фест», по заявлению Никиты Михалкова, возбуждено уголовное дело о клевете, по которому Манскому, живущему сейчас в Латвии, в России грозят 2 года тюрьмы. Поводом для возбуждения дела стал фрагмент интервью Манского Ксении Собчак, в котором он рассказал, что большая часть госсредств, выделяемых на проведение кинофестивалей в России, попросту разворовывается. Это касается и Московского кинофестиваля, который возглавляет Михалков. Давайте послушаем этот фрагмент.
Как правило, это фестивали патриотического толка. Ну, например, всякие там Волоколамский рубеж, например, фестиваль. Или что-то такое вот спортивное. Вот есть фестиваль там типа в Красногорске спортивного кино. Реальных фестивалей в стране в самом широком таком допуске не больше 10. Государство выделяет деньги не менее 100 фестивалям. Если добавить еще деньги региональные, ну, это получается около 200 фестивалей. Значит, соответственно, нетрудно посчитать. 198 осваивают бюджет реально существующих 10. Кстати, среди них не только Кинотавр. Там и так или иначе, фестиваль Михалкова, вот этот Московский международный кинофестиваль. Но при этом хочу сказать, что воруется на Московском международном фестивале не меньше 85% бюджета. Не меньше. Потому что я, как фестивальный менеджер, могу точно просчитать, сколько стоит этот фестиваль. И он стоит вот в лучшем случае 15% от тех сумм, которые получает он напрямую от государства.
Виталий Манский подтверждает, что дело возбуждено, и говорит, что если бы в России существовало справедливое правосудие, он с легкостью доказал бы правоту своих слов о Михалкове.
Да, есть такая позиция, как возбуждение уголовного дела по заявлению Никиты Михалкова, депутата Государственной Думы Бурляева, который, я даже не знал, что он депутат Думы, вот оказывается, чудное дело твое, Господи. И еще там какой-то группы лиц, что, дескать, вот я оскорбил их честь и достоинство. Честь, внимание и достоинство. Представляете? Вот эти люди нашли в себе честь и достоинство, посчитали ее оскорбленной и пытаются не где-нибудь, а прямо вот в суде, там, я не знаю, Басманном или каком-то ином, доказать, что они порядочные люди. Ну, флаг им в руки. Потому что мы в одной профессиональной среде находились, в одном кинематографическом союзе находились. Я был в числе тех, кто не голосовал за его переизбрание, когда его, в общем, союз высказал ему вотум недоверия, и председателем союза был избран Марлен Хуциев, я был в правлении там, и я был свидетелем на суде, когда Михалков через суд себя восстанавливал в должности председателя союза кинематографистов. Я был одним из 8 учредителей нового союза кинематографистов с выдающимися кинематографистами, такими как Эльдар Рязанов, Алексей Герман, Даниил Ландурей, из ныне живущих Юрий Нарштейн и Александр Сокуров. Мы учредили новый союз, потому что мы посчитали для себя невозможным находиться в одной общественной организации с Никитой Михалковым. Это, конечно, все, как бы все эти, в том числе и мои действия, видимо, накапливали. Михалков, кстати, не первый раз на меня в суд подает. Он подавал и ранее. Ну, я не знаю, почему у него ко мне вот какое-то такое персональное отношение. Вроде бы я снимаю документальное кино, он никакое. Вроде бы нам нет пространства, где мы там друг другу, ну окей. Я даже больше того скажу, я готов доказать, что все 100% воруются, потому что, по сути, не проводится международный фестиваль. То, что проводится, это мыльный пузырь, фейк, как вообще его исключили из этого фестиваля, исключили из категории А, отобрали, на него вообще никто не приезжает, там о нем никто не пишет за пределами России, его нет в списке международных фестивалей. Ну, в общем, это все очень просто делается, и, конечно, я как фестивальный менеджер, не составит труда просто подсчитать, сколько в реальности этот фестиваль стоит, сколько стоит все то, что мы видим в публичном поле. Я, конечно, не могу предположить, какие гонорары получает лично Михалков, какое количество перелетов первым классом, пятизвездочных отелей там, и прочих вещей тратится якобы для реализации этого фестиваля. Но это все, если даже эти деньги реально проходят по кассе, то они ничего не имеют общего с реальными потребностями проведения фестиваля. Я хочу напомнить, кто не знает, этот фестиваль получает больше, чем суммарно господдержка всех остальных кинофестивалей в России. Суммарно всех остальных. Я в этом же кинотеатре «Октябрь» многие годы провожу «Ардок-фест». Я знаю стоимость всего там, вот всего абсолютно. И там никак не набирается на ту сумму, которую Михалков только из Минкульта получает. Я уже не говорю о деньгах города и спонсорских деньгах и там всяких автомобилях и прочее, прочее. Да, и в конце концов, если он хочет доказать обратное, ну, да, давайте, Никита Сергеевич, опубликуйте финансовый отчет.
Говорил кинорежиссер-документалист Виталий Манский. Российские законодатели продолжают удивлять. Депутаты Государственной Думы России совместно с Курултаем Республики Башкортостан внесли в Госдуму на рассмотрение проект закона, призывающий оградить детей от так называемой идеологии child-free. Об этом сообщил телеканал «Дождь». Башкирские депутаты просят отнести эту идеологию, так они называют идею о сознательном отказе взрослых людей и семейных пар заводить детей, к информации, запрещенной для распространения среди детской аудитории. Как бы гадко ни выглядела эта инициатива, очевидно предполагающая прямое вмешательство в личную жизнь людей, я предлагаю послушать фрагмент выступления все на том же экономическом форуме во Владивостоке внештатного специалиста Минздрава России, члена-корреспондента Академии наук, врача Олега Аполихина. Он нарисовал портрет российского мужчины после 22 лет правления Владимира Путина.
Вот сегодняшний мужчина. Фастфуд, алкоголь, естественно, курение, естественно, вот очень много фармпродукции, это бизнес и ее реклама, и продажа, изменение, так скажем, интенсивности труда, экология. И изменения вот эти внешние, отложение жира по женскому типу, грудь, живот, вот, они ведь не просто изменения внешней фигуры. Это изменение пассионарного мужского поведения, потому что жир у мужчины работает как эндокринная железа. Он снижает уровень тестостерона, основного драйвера мужской, не только сексуальной активности, нет, она на четвертом месте. Пассионарного поведения, энергии. Потому что когда падает тестостерон, что происходит с мужчиной? Он становится вялым, спит постоянно и оживляется, как мы иногда говорим, когда пельмени приносит жена. Понимаете? А так ему ничего не хочется. Но самое главное, у него депрессивное настроение. Он утром встает, у него все плохо. Политики плохие, власть плохая. И, наконец, жена разлеглась тут. Вставай давай. То есть, понимаете, он ее не заряжает как батарейку, а разряжает. И вот таких мужчин в обществе много. У нас говорят, что русский крест, русские пьют. А вы знаете, когда мы стали смотреть на эту ситуацию с людьми, которые занимаются, ну, такой социальной психологией, оказалось, они пьют-то не потому, что они любят наливать и выпивать, или там вкус алкоголя, нет, он противный, а пьют, потому что они депрессивны, чтобы выйти из этой ситуации. Вот когда они к нам приходят, молодые ребята, сейчас 72% эректильной дисфункции, ну, для немедиков скажу, импотенции, в возрасте 42 лет, мы большое исследование проводили, 42 года импотент, приходим, и он говорит: доктор, помогите, ну как я буду жить? А спрашиваю: ну, друг, ну ты же пьешь практически каждый день, у тебя печень уже фактически атрофировалась. Как ты будешь жить? И знаешь, он что говорит? Говорит: доктор, да жизнь такая, что выпить хочется.
Говорил внештатный специалист Минздрава России, член-корреспондент РАН, врач Олег Аполихин. Ну, если к инициативе о запрете пропаганды идеологии child-free можно относиться хотя бы с долей иронии, то о другой инициативе можно говорить только очень и очень серьезно. Сегодня, в годовщину начала блокады Ленинграда, прокуратура Петербурга потребовала от городского суда, цитата, «в целях защиты национальных интересов», признать блокаду военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом советского народа. Тут есть важная формальная сторона, как отмечает телеграм-канал «Сота», сама по себе агрессия нацистской Германии против СССР признана Нюрнбергским трибуналом преступлением против человечности и актом геноцида, в связи с чем все эпизоды военных преступлений Германии в период Великой Отечественной войны являются актами геноцида и преступлениями против человечности. Но гораздо важнее, на мой взгляд, понимание того, кто все-таки виновен в гибели, по некоторым оценкам, более миллиона ленинградцев во время блокады. Об этом в интервью «Радио Свобода» год назад говорил блокадник, писатель и драматург Владимир Аро, и я хотел бы закончить этот выпуск фрагментом его интервью.
Дело в том, что гитлеровцы не собирались кормить почти трехмиллионное население Петербурга, как они его называли. У них просто не было ресурсов для этого. Вот как сейчас выясняется, немецкие солдаты в окопах получали меньше еды, чем бойцы Красной Армии. Именно поэтому они не входили в город у его последней черты. Кроме больших потерь в уличных боях, гитлеровцы боялись эпидемий, которая могла принести массовая смертность горожан. И поэтому немецкая армия имела приказ в случае выхода голодных людей за линию фронта стрелять на поражение. Был у них и другой вариант, о котором тоже стало известно недавно. Освободить с восточной стороны, где-нибудь в районе станции МГА, коридор и дать выйти населению из кольца блокады. Они называли это «голодный марш». Два опасения было у гитлеровцев при этом. Первое – это реакция солдат, охраняющих коридор, на такое количество смертей, что случится у них на глазах. Они боялись и беспокоились о моральном состоянии своих солдат. И второе – а примет ли советская сторона 2 миллиона дистрофиков? И в самом деле куда? Ведь их надо разместить, обогреть, накормить, мыть, лечить, обстирывать. Гитлеровцы остановились на третьем варианте – держать город в тисках голода и постоянных обстрелов. Проблема населения, думали они, решится сама собой. Ну и принялись за дело. Бомбили и обстреливали ежедневно. Ну вот в один из последних дней сентября, вот примерно в это время, артобстрел длился больше 8 часов. Ну а что касается советского главного командования, Сталин ясно сказал в октябре Жданову в их разговоре по ВЧ: «Немедленно прорвите окружение на случай выхода наших войск из Ленинграда. Для нас армия главная». О судьбе населения в этом разговоре не было сказано ни слова. В те же дни из Москвы прислали специальную команду во главе с известным чекистом Меркуловым. Команда эта заминировала стратегически важные объекты города на так называемый план «Д». Что могло произойти с горожанами в случае его осуществления, представить невозможно. Все, что нужно было для жизнеобеспечения людей, в этом случае исчезало. Так что ленинградцам ни с той, ни с другой стороны не была уготована жизнь. Они были обречены на ту судьбу, которая их постигла. Какой ценой? Сотнями тысяч жертв или миллионам? Об этом еще идут споры. Пока ясно одно – могло быть хуже.
Говорил переживший ленинградскую блокаду писатель и драматург Владимир Аро. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бубчинецкий. Слушайте наш подкаст на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. И подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».